Евгений Бергер. Князь Демидов. Книга шестая. Глава первая. У каждого в жизни есть момент, который по праву считается самым счастливым. Причем для многих окружающих он может показаться совершенно нелепым, но это не главное. Главное то, что для тебя этот момент самый счастливый и дорогой. Было нечто подобное и у меня. Очень давно. Когда я служил в СБ Ее Императорского Величества. Помню, что однажды вечером Шанго совершенно внезапно появилась на пороге моего дома. Ряженная в мантию из светопоглощающего волокна и нескольких блокираторов аромата. «Что-то случилось?» — с волнением спросил я. «Идем». Это было единственным, что она тогда ответила. Схватив за руку, Шанго потащила меня в лес к священному озеру. Из-за динофитов, которые обитали в воде, ночью это замечательное место светилось ярко-голубым цветом. Мы с императрицей любили иногда приходить сюда, чтобы просто побыть наедине. Помолчать или же рассказать друг другу очередную, глупую историю. Это было совсем не важно. Важно лишь то, что священное озеро являлось исключительно нашим местом. Таким, где мы точно встретимся, даже если не будем договариваться. А еще на одной из ликорий, высокие хвойные деревья, было вырезано зашифрованное любовное послание для Шанго от меня. Эх, прекрасное время, которое я никогда не устану вспоминать с нотками восхитительной и самой теплой ностальгии. Но сейчас возвращаемся к нашей истории. Мы подошли к берегу, и Шанго тихо прошептала. «Смотри». Сперва я не заметил ничего примечательного из-за яркого свечения динофитовых водорослей. Но затем из травы выплыла парочка велшников. Это такие огромные птицы, которых издалека можно принять за рыбацкую лодку. Кроме красоты перьев, уникальных целительных особенностей подкожного жира и потрохов, эти водоплавающие пернатые отличались от других представителей данной группы невероятной преданностью своему партнеру. Однако из-за особенностей питания велшников самцу очень часто приходилось подыскивать подходящий водоем, поэтому он мог отсутствовать вплоть до нескольких лет. Но, несмотря ни на что, самец всегда возвращался к своей самке, как только найдет подходящее озеро, чтобы сопроводить ее туда для дальнейшего продолжения рода. Правда, жировые прослойки, потроха и перья велшников очень ценились на рынке, поэтому пернатые быстро попали под личную защиту Лайлабе. «Смотри, как красиво!» — прошептала Шанго, указывая на двух огромных птиц, что вместе плыли вдоль озера. «Ага. Я аж разинул рот от удивления. Какие большие и величественные!» «Говорят, что если встретишь пару велшников, обретешь счастье в любви», — кокетливо улыбнувшись и взяв меня за руку, произнесла императрица.
«А ты его разве не обрела?» — возмутился я.
«Обрела, конечно. Но что мешает быть нам еще счастливее?» — улыбнулась Шанго и положила голову мне на плечо. «Велшники никогда не бросают друг друга. И сколько бы ни прошло времени, самка обязательно дождется своего самца. А самец, в свою очередь, обязательно вернется к своей самке. Это так романтично, не находишь?»
«Весьма», — согласился я.
Птицы на мгновение разделились, чтобы перекусить, и одна из них в порыве охоты заплыла в кусты. «Курх!» — послышалось из камыша. «Брз, брз!» — тут же ответила вторая птица и устремилась к своей половинке.
«Что это такое?» — спросил я.
«Ниичка говорила, что курлыканье обозначает «я нашел что-то интересное», а вжиканье «иду к тебе».
«То есть они общаются звуками?»
«Конечно. Просто большая часть их звуков недоступна для наших ушей. Поэтому орнитологи изучили их язык не до конца. Надо бы поставить охрану на озеро. Кто знает, сколько эта парочка пробудет у нас в гостях?»
«Слушай, мне тогда было немного стеснительно задавать этот вопрос, но я все же решился. А что может сделать тебя еще счастливее?»
«Ха, а ты как будто не знаешь». Шанго пригладила мои волосы.
«Если честно, то нет».
«Создать семью с любимым мужчиной. Официальную, без укрывательства и тайн. Ходить вместе, куда захотим и когда захотим. Не удерживать холодные, бесчувственные маски, когда рядом появляется кто-то еще. Вот тогда, как мне кажется, я буду еще счастливее. А еще...»
Императрица тихо прошептала мне на ухо. «Иметь продолжение нашей семьи. Понимаешь?»
Конечно же, я понимал. И подобные разговоры от Шангу казались мне тогда невероятно опьяняющими. Чувствовал, будто все это происходило в сказке, словно очень реалистичный сон. Тогда не было никаких особых забот, не было всего этого груза времени и действительности. И что самое главное, не было внезапно объявившегося Кейна. Уже и не вспомню, когда в последний раз чувствовал такое напряжение. Вот ведь злая ирония судьбы. Едва я успел отойти от информации, что Шанго — миротворец, как тут же заявился ее мертвый родственник.
«Вижу, у вас очень много вопросов ко мне», — усмехнулся Кейн. «Но все это подождет. Эдгар, останови вот здесь».
«Да, сэр», — кивнул водитель. «Неужели решил порешить меня на пустыре? Хотя не похоже, вроде вокруг дома». Тонированное стекло опустилось вниз, и до меня донесся компьютерный голосок. «Добро пожаловать во вкусно и ладно. Чего желаете?»
«Два больших вкуса. Крутыш с соусом «Цезарь». Куриные кусочки, соус кисло-сладкий и диетическую крем-соду», — произнес Кейн и вопросительно посмотрел на меня.
«Что-то будете, капитан? Я угощаю».
«Нет, спасибо, я не голоден».
«Ну, как знаете».
Пожав плечами, Кейн вновь повернулся к окошку приема заказов.
«Это все».
«С вас 6 рублей».
«Так».
Миротворец залез в карман и вытащил смятый червонец.
«Вот, сдачи не надо».
«Благодарю. Заберите заказ в следующем окошке».
«Угу. Эдгар».
«Да, сэр».
Водитель подкатил к следующему окошку, и спустя мгновение Кейн взял довольно крупный бумажный пакет и зеленый стаканчик.
«Приятного аппетита», — пожелал я с непониманием, глядя на высшего.
«Благодарю»,
— ответил он и вытащил нечто отдаленно напоминающее гамбургер.
«Эдгар, давай в подворотню. Не люблю есть на людях».
«Да, сэр».
В салоне повисло напряженное молчание, сопровождаемое лишь тихим чавканьем. Честно говоря, такое поведение сильно раздражало меня, но пока я не понял сути нашей встречи, выдвигать какие-либо претензии было опасно. Кейн довольно быстро оприходовал большой вкус и запил все это дело диетической крем-содой.
«Обожаю местную уличную еду. В ней концентрируется все самое мерзкое, что только можно придумать. Это такая насмешка над питательными веществами. Высшая форма извращения», — с ухмылкой поведал миротворец.
«Мы собрались, чтобы обсудить уличную еду?»
«Никак нет, капитан. Дело в том, что я очень обеспокоен текущим положением дел»,
— задумчиво ответил он, вертя в руках коробочку с куриными кусочками.
«Кажется, что моя сестра сошла с ума. Она совершенно потеряла голову из-за вас».
«И что с того?»
«Как же», — удивился миротворец. «Не хотелось бы начинать издалека, но, видимо, иначе никак. Скажите, капитан, почему вы так рьяно сражались с Шаратом Артикай?»
«Потому что в этом было мое предназначение. Я нес пользу мультивселенной».
«Вот».
Кейн поднял указательный палец.
«Предназначение. Какое замечательное, а главное, правильное слово в данной ситуации. Попытаюсь разжевать вам остаток сути. У каждого есть свое предназначение. Например, у вас — защищать мультивселенную от ППА. Скажите, а чем, по-вашему, должны заниматься миротворцы? В чем наше предназначение?»
«Создавать миры, чтобы заряжать свои батарейки?»
«Почти, но вы неверно истолковали саму нашу суть. Да, у таких, как мы с сестрой, смыслом жизни всегда являлось строить новые миры. Однако причина, по которой мы этим занимаемся, вовсе не в батарейках. Эта причина намного посредственнее, но в то же время намного величественнее и благороднее. Ведь миротворцы — это в первую очередь созидатели. Если быть точнее, мы восславляем жизнь, несем ее свет в самые темные уголки мультивселенной», — произнес высший и, неестественно широко разинув пасть, ссыпал куриные кусочки, а затем махом проглотил.
«Что-то слабо верится». Я с недоверием посмотрел на Кейна. Он вел себя максимально странно, но в то же время опасное напряжение сошло на нет.
«Оглянитесь вокруг, капитан. Все это — часть глобального механизма, где каждый исполняет свою роль. Мы все как шестеренки единого целого. То есть миротворцы создают миры, а стиратели их защищают. Мы преследуем общие цели. Наша общая задача — контролировать, чтобы жизнь в мультивселенной процветала».
«И тем не менее, я не совсем понял основную мотивацию.
С батарейками все прозрачно, а вот с вашим этим светом...
О, тут нужно немного пошевелить мозгами. Давайте подключим воображение и представим, что мы находимся внутри огромного живого организма. И речь идет именно о мультивселенной. Просто представьте, что галактики — это атомы, из которых состоят клетки огромного живого существа. Оно настолько велико, что никто, совершенно никто, не сможет представить его размеры.
Что за странные условности?
Повторюсь, я просто хочу, чтобы вы осознали нашу цель, поэтому прихожу к таким очевидным примерам.
Допустим.
И продолжая отталкиваться от нашего примера, мультивселенная — это часть огромного существа. А наша задача, подобно клеткам крови в теле любого позвоночного, нести жизнь, развивать выделенный нам кусок этой невероятно огромной плоти, поддерживать в нем жизнь. В этом и есть сакральный смысл существования миротворцев.
«А как же батарейки?»
«Всем нужна пища».
Кейн указал на помятый бумажный пакет «Вкусно и ладно».
«Чтобы оболочка продолжала функционировать, приходится наполнять ее питательными веществами. Точно так же и мы берем часть созданного для того, чтобы продолжать свою работу. Прямо как пчелы на пасеке. Но говорить о высоких целях с вами бесполезно. Вы все равно не поймете смысл. Лучше давайте обратим внимание на нечто более реалистичное».
Миротворец протянул мне изъеденную черными венами ладонь.
«Позволите вашу руку?»
«Зачем это?»
«Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать», — усмехнулся он.
«Ох, надеюсь, я об этом не пожалею», — вздохнул я и протянул свою руку. Кейн лишь слегка дотронулся до нее, как все вокруг потемнело. Сперва я ничего не понял. Что это? Пустота? Абсолютный мрак? Лишь спустя несколько секунд глаза начали привыкать, и я увидел на небе звезды с очень странным светящимся облаком.
«Вот так выглядит настоящая планета», —
произнес Кей, который все это время стоял рядом со мной.
«Безжизненный и холодный камень, в котором нет совершенно никакого смысла. Просто бесполезный кусок породы, который вращается вокруг оранжевого карлика».
Мимо нас пронеслась огромная светящаяся точка, которая, судя по всему, и была местным солнцем.
«Миротворцы далеко не всегда смотрят в огромных масштабах. Иногда мы обращаем внимание на мелкий булыжник и... хотим попробовать дать ему шанс. А почему нет? Кто знает, что в перспективе из него может выйти?»
К нашей планете подлетела огромная комета. Яркая вспышка больно ударила по глазам, и нас с Кейном накрыло мощное облако грязно-серого дыма.
«Процесс естественного терраформирования может занять миллионы лет, поэтому мы используем ускоренный курс просмотра, чтобы пройти сквозь все этапы развития уже сейчас. И я хочу, чтобы вы увидели чудо, капитан. Истинное чудо жизни!»
Когда пар медленно опустился, вся земля покрылась трещинами. Неподалеку от нас, выбрасывая в воздух раскаленные струи лавы, начал извергаться вулкан. Правда, спустя мгновение все вокруг вновь затянуло паром. В выбоинах и трещинах образовались водоемы. Пар постепенно сошел, и черная земля начала размягчаться. Водоемы становились еще больше, и спустя некоторое время все вокруг поросло странной зеленой жижей. После этого появился мох. Это выглядело словно фильм на быстрой перемотке, и, скажу честно, я был очарован. Очарован тем, как безжизненный кусок камня, что болтался в космосе, начал обрастать настоящей жизнью. Было в этом нечто чудесное.
«Пока в водоемах созревают первые простейшие организмы, земля постепенно оживает. Совсем скоро появится растительность. Первые кустарники, а за ними первые сложные организмы», — пояснил Кейн.
И действительно. Как только появилась трава и первые деревья, из воды начали выползать странные существа, отдаленно напоминающие земноводных рептилий. С каждой секундой небо становилось все ярче. Деревья выше, существа постепенно превращались в огромных, мохнатых монстров. Кажется, это очень дальние родственники птиц. Существа росли, размножались, постепенно заполоняли все вокруг, а я все думал, когда же появятся приматы и первые люди.
«Когда первая волна живых существ достигает своего апогея, мы запускаем еще один удар».
Миротворец указал на стремительно приближающийся метеорит.
«Теперь, когда атмосфера полностью насытилась всеми неожиданностями,